Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу об Евангелии от Иоанна.
Сегодня мы продолжаем разговор о седьмом, последнем знамении Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна. Это 11 глава, где говорится о воскресении Лазаря. И на прошлой нашей встрече мы уже начали разговор об этом эпизоде, и мы сказали, что вот в этом рассказе об этом чуде есть один странный момент, потому что само описание чуда занимает там всего 3-4 стиха, а гораздо больше места уделено вот диалогам Иисуса с учениками, которые были при Иордане, когда они только отправлялись идти к Лазарю, а потом диалог с сестрами, когда он пришел, и потом реакция в Иерусалиме. И это связано с тем, что, конечно, для автора этого Евангелия гораздо большее значение имеет, ну, не то, что даже само чудо, да, это тоже имеет значение, но гораздо больше имеет значение то, что происходит вокруг этого чуда. То есть у Христа есть некий замысел, связанный с этим чудом, и поэтому это именно знамение. То есть это нечто открывает о нем, о его природе, о его миссии и о нашей вере. И вот тут мы, так сказать, и надо с этим делом разобраться. И вот в прошлый раз мы поговорили о том, как начинается эта история. Значит, в двух словах. Лазарь тяжело заболел. Это семейство близко Иисусу. Вот, они жили в пригороде Иерусалима, в Вифании. А Иисус находился при Иордане. Ну, это примерно день пути. И вот Лазарь тяжко заболел. Сестры Марфа и Мария, они послали человека. Попросите Иисуса. Они знают, что он их любит. Он им дружен. Чтобы он пришел и помог. Они знают, он чудотворец. Все может. Они в него верят. А Иисус говорит ученикам, что да, мы не пойдем, потому что эта болезнь не к смерти, ничего страшного. И ученики так и понимают, что, что все будет в порядке с Лазарем, сам выздоровеет, не надо нам идти. А в Иерусалиме там уже напряженная обстановка. Там потому что есть люди, которые ищут их убить. Вот эти вот представители религиозной элиты. А потом Иисус вдруг заявляет: пойдем в Иерусалим. Они говорят: в Иудею. Они говорят: зачем? Ну так не так ли давно мы там были, и нас там вообще, так сказать, убить хотели. Опять ты туда собрался идти? Тогда он говорит: пойдем, значит, к Лазарю. Он уснул, и я должен идти его разбудить. Они говорят: зачем идти к Лазарю? Если он уснул, так он выздоровеет. Сам же сказал, что... А прошло 2 дня уже. Лазарь уже помер. И тогда Христос им говорит: а Лазарь умер. И вот тут у учеников случается что?
Непонимание.
Вообще нет. Непонимание полное. Вот если бы Лазарь заболел, и надо было бы идти, была бы какая-то нужда. Это с риском для жизни они идут. Они это понимают. День пути, это ты должен туда идти. Да, тогда можно понять, что ради друга можно потерпеть. Но ты же сам сказал, что мы не пойдем, с ним ничего не будет. А потом ты собираешься туда идти. И сначала ты говоришь, что он уснул, потом ты говоришь, что он умер. Так тем более, если он умер, уже ему ничем не поможешь, правильно? Зачем туда идти? Тем более. И вот то, что здесь происходит, это, конечно, они испытывают, непонимание, разочарование. То есть их логика, просто здравый смысл трещит по швам, потому что Иисус толкает их на нечто непонятное. А это мужчины, это здоровые, так сказать, крепкие люди, которые стоят, не маргиналы какие-то, понимаете, там рыбаки промысловые. То есть это ответственные люди, и они... Вот Иисус их ставит в ситуацию некомпетентного руководства, и они видят вот это вот все непонятное, какой-то абсурд просто, да? мы должны идти рисковать, непонятно вообще. Вот твоя логика совершенно непонятна. В такой ситуации обычно от такого руководителя хочется уйти, Анна Дмитриевна. Когда тебе говорят сначала одно будем делать, потом другое будем делать, а потом за это будешь отвечать ты. И, наконец, Фома говорит, в сердцах просто, вот он берет и говорит, идем и умрем вместе с ним. То есть он берет, отставляет в сторону свой здравый смысл и говорит, ну, мы же с Иисусом, мы же пошли за ним, ну, вот все, значит, пойдем с ним до конца. Хоть нас там убьют, все, принимаем свою судьбу. Раз сделали выбор, идем, мы ему верим. Хотя полный абсурд. Вот. И вот тут мы видим, что Иисус эту ситуацию делает специально. Он берет и проводит их через то, что для мужчины является самым тяжелым. Это, конечно, абсурд, бессмысленность, противоречие здравому смыслу. И они остаются в вере. Он испытывает их веру, и они эту веру что? Проявляют, проявляют, и они идут. И вот дальше идет эпизод встречи с сестрами. Давайте вот почитаем. Она очень интересная, очень выразительная. Вот, 16 стих 11 главы. «Тогда Фоман, иначе называемый близнец, сказал ученикам, пойдем, и мы умрем с ним. И Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня во гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в 15, ну это около 3 километров. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, и дальше, смотрите, я своими словами немножко скажу перед тем, как читать. Идет встреча и диалог сначала с Марфой, со старшей сестрой, а потом с Марией. И вот посмотрите, что происходит с Марфой. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет, воскресение, в последний день». Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, и живет. И всякий живущий, верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верю, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с ней в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала, вышла, пошли за ней, полагая, что она пошла на гроб плакать там. А Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Вот, значит, ну давайте на этом моменте остановимся и попробуем так повнимательнее на это посмотреть. То есть посмотрите, какое внимание евангелист вот, уделяет вот этим всем подробностям, как Иисус пришел, как его встретила первая сестра, как вторая сестра, кто куда пошел и так далее. Это все очень важно. Ну, давайте попробуем понять. Ну, вот смотрите, с чего тут даже начать-то? Вот дело происходит на четвертый день после смерти Лазаря. Лазарь четверодневный. И вот евангелист говорит, что пришли люди из Иерусалима, иудеи, так сказать, может быть, друзья этого семейства. Это же пригород, это все рядышком. Они знали это семейство. Ну для чего? Чтобы оплакать его и разделить эту скорбь вместе с сестрами. И эта скорбь, она имела вполне конкретные ритуальные формы. То есть там, когда человек умирал, женщины должны были плакать, они должны были выть. И специально для этого даже нанимались плакальщицы, специально, которые там руки воздевали, плакали, причитали и так далее. Это вот эти причитания, они и у русских были, скажем, в такой вот фольклорной, так сказать, деревенской культуре, да, и, скажем так, у евреев это все было. И это же длилось целую там неделю, понимаете? Ну, это проживание горя. Даже психологи скажут, что это важно, чтобы ты не просто держал это в себе, а это должно излиться из сердца, чтобы это горе тебя оставило. И ты простился с этим человеком. И вот представьте себе, в какой момент приходит Иисус? Лазарь умер. Это они первый день воют, второй день воют, третий. Что же происходит на четвертый день с ними? Анна Дмитриевна.
Но они, наверное, устают уже ведь.
Они не, да, я бы не сказал. Вот это момент.
Или они наоборот самое.
Это кульминация. Там вот, вот тут они начинают. Вот это, понимаете, это всегда так бывает, когда вот что-то случается, это вот внезапно, да, вот тебе твой близкий человек умер, ушел от тебя. Ты не понимаешь этого до конца. Это невозможно понять. И вот осознание того, что произошло, и ты должен это, ты еще не можешь принять это, ты должен, это носишь в себе, и, наконец, это до тебя доходит, до глубины сердца твоего, и ты садишься и начинаешь там рыдать просто. Это вот, вот это вот, когда вот эта вот мысль, что Лазарь, все, он умер, и уже ничего ты не сделаешь, он уже четверодневный, она доходит до глубины их сердца, и вот там уже начинаются настоящие слезы. Приходит настоящее горе, которое они начинают проживать на этот четвертый день. Вот в каком состоянии находится сестра Анна Дмитриевна. Вот понимаете, да, о чем
да,
идет речь?
Да, я понимаю.
И вот приходит Иисус, их друг, вот, которого они так верили. Смотрите, что говорится. Значит, им говорят, вот Иисус, пришел Иисус, и Марфа, она вот старшая в семье, потому что там, видимо, вот из мужчин только Лазарь, они, видимо, незамужние, может быть, там вдова, может быть, она вдова, там, мы не знаем про ее историю, но тем не менее, она там как за старшего после смерти Лазаря. И она, вот как бы она сестру оберегает. Видимо, о чем-то они говорили между собой, что-то они чувствовали между собой. Она ее оставляет и выходит. Иисус еще в селение даже не вошел. Она выходит, они встречаются с Иисусом. И что она ему говорит? Посмотрите. Она ему говорит, сейчас скажу, прочитаю. Она ему говорит: Господи, ну то есть Господин. Господи, это не значит, что она его Богом считает. Она просто: Господин, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат, брат мой. Вот Анна Дмитриевна, что здесь звучит в этих словах? Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой.
Ну, складывается впечатление, что она знала, что он мог бы спасти его.
Да.
Помочь как-то.
И что же она ему хочет этим сказать?
Ну, наверное, какую-то даже претензию
предъявить, конечно,
может быть,
конечно.
И ответственность.
В этих словах такая что? Боль. Если бы это упрек, это упрек. Вот в этих словах звучит ужасная обида. Просто ужасная. Ну, это обида. Знаете, есть обида тоже, вот она такая вот вещь. Есть обида по каким-то пустяковым поводам. А здесь, получается, 4 дня прошло. Там тебе день пути. Мы же прислали тебе человека. Мы же все тебе сказали. Почему же ты не смог прийти? Почему же тебя не было? Мы же, ты же мог бы это все сделать. Это все было в твоих возможностях, в твоих силах. И ты 4 дня терпел, и вот пришел. Если бы ты был здесь, все было бы нормально. Почему же ты не пришел? Это, конечно, упрек. Это, конечно, как? Ну, это вот горе и происходящее оттуда отчуждение. И большая обида сквозит в этих словах. Она ему предъявляет претензию. Это все то, что они думали про него. Вот. Очень по-серьезному и по-настоящему. А дальше смотрите, что она говорит. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. Какой есть человек, который у Бога попросит и даст ему Бог?
Святой.
Это святой, это праведный человек. Она имеет на Иисуса огромную, просто колоссальную обиду. Он разбил их сердце. Но при этом она говорит: «Но я верю, что ты праведен. Я верю, что ты святой, что ты праведный, что на самом деле за этим твоим действием были какие-то соображения, которые я вместить не могу, я их не знаю, понимаете? Вот, она, то есть, следовательно, она преодолевает себя, она преодолевает свою... Это предполагает, что они уже имели в него веру, они видели его чудеса, они имели в него веру, они считали, что он Мессия, Христос. И тут он ставит их в такую ситуацию, проводит их через такое горе, через такую страшную обиду, и она говорит: я все равно в тебя верю. Дальше происходит интересный диалог. Иисус говорит, он воскреснет. Это звучит так же, как вот у нас священник на панихиде, он дает, он как бы формулирует эту мысль, что вот человек помер, но в день воскресения все мы предстанем перед Господом, и эта смерть не есть конец. Он как бы, она это воспринимает как утешение. Он говорит: воскреснет брат твой. Это значит, что не убивайся, потому что Бог его воскресит, она так понимает. Она говорит: я знаю, я в это верю, в Бога я верю, что он воздвигнет к жизни вечной, да? Я знаю, что воскреснет воскресение в последний день. Дальше Иисус ей говорит: я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет, веруешь ли ты сему? Вот. То есть, дальше вот он говорит, что он послан Богом, и получается, чтобы этот мир спасти, слушающий его, он обретет эту жизнь. Ты в это веришь или нет? И Марфа говорит: да, верю, верю. Господи, я верю, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Вот это все, эта вера ее, она устояла, несмотря на эту страшную обиду. И тогда она потихонечку идет, и потихоньку она это говорит Марии. Вот для чего, опять же, она это делает потихоньку? Потому что там много людей. Они все воют, плачут, им сочувствуют. Но с Иисусом их связывают очень личные, очень дружеские, очень близкие отношения. И этот разговор, он нужен. Она знает, что Мария носит в себе вот эту вот всю и обиду, и все, и поэтому должна состояться встреча наедине, без свидетелей. И поэтому она говорит ей тихонечко. Без что. И тогда, знаете, как написано? И Мария, как скоро услышала, поспешно встала и пошла с ним. То есть она его ждет. Она ждет его даже в этом горе. Ну что же, неужели он совсем не придет? И вот тут она срывается с места. Иудеи, которые были в этом доме, она же им ничего не сказала, они ей сочувствуют, и они думают, наверное, она пошла на гроб брата своего, его оплакивать. Пойдем и с ней. То есть они как бы идут поодаль, они не свидетели этому диалогу. И дальше смотрите, что происходит. Мария же, придя туда, где был Иисус, увидев его, пала к ногам его и сказала ему: Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. И причем Иисус ей даже не отвечает. Опять она говорит слова Марфы: Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. То есть она ему изливает свою вот эту вот всю обиду, вот это все, что она носит, и так далее. Но мы не видим, что Иисус спрашивает: веришь ли ты мне, не веришь. А вот что мы видим в этом жесте?
Ну, он так видит, ведь и знает, что она верит. Да. Что ей просто больно, поэтому она так говорит.
Да. Мы это видим, потому что она срывается с места, и она падает ему в ноги, она его обнимает, пала к ногам его. То есть это все проявление очень глубочайшей в него веры, глубочайшей любви, которая сохраняется в ней, несмотря на все вот это горе. И тогда происходит чудо. И вот, наверное, мы об этом более подробно будем говорить в следующий раз, как Иисус его делает. Но, а дальше они идут к гробу, Иисус произносит молитву и говорит: Лазарь, выйди вон. И Лазарь, обвитый пеленами, выходит. И я просто, забегая вперед, немножко скажу о смысле, да, чтобы была некая целостность в нашем разговоре. И вот это чудо, это не просто Иисус взял и проявил свою божественную силу, а это чудо есть иллюстрация главного тезиса нашей христианской веры, что верующий во Христа, он имеет жизнь вечную. И для чего нужно вот это испытание веры, которое он устраивает? Это же испытание. Мужчин проводит он через абсурд, женщин проводит через горе. Для чего? Потому что это чудо, которое он производит, это ответ на их,
веру.
На их веру. И это есть, он говорит, я есть воскресение и жизнь, верующий в меня не умрет вовек. И это означает и для нас, что мы верим в Иисуса, мы верим во Христа, и это значит, что Он даст нам эту жизнь. Мы можем быть в этом уверены. Вот. И вот это седьмое знамение, оно выражает, подчеркивает главный, ну, самую сердцевину, в общем, христианской веры. Это не вера, не знамение, которое порождает веру, а это вера, которая рождает спасение и рождает жизнь. Вот так.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за вашу лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.
Yeah.